Братья, последние часы, и поэтому настроение, конечно, уже у многих. О доме думаем, но я прошу, чтобы мы еще сосредоточились. Книгу Неемии нам надо закончить. И не только ради того, что закончить, но чтобы и заключительные мысли полезные мы тоже могли сегодня еще получить. Значит, братья, вчера в целом короткий обзор, и мы продолжаем. Бог пользуется людьми, которые искренне переживают о деле Божьем, о народе Божьем, и об этом молятся. Человек, которым Бог пользуется, имеет от Бога благодать, на нем рука благодеющая, это по тексту Неемии, и он имеет успех в служении. Друзья, служение человека Божия, оно в данном случае по книге Неемии заключается в том, что не только он один делает работу, он подключает других людей, распределяет правильно обязанности, и дело строится успешно. Правильное распределение работы привело к тому, что стена Иерусалимская была построена в 52 дня. Неемия Божий человек, он правильно организовывает не только строительство стены, он организовывает и защиту дела Божия от внешних врагов. Он заботится о своей личной чистоте, заботится и о своей репутации, в том смысле, чтобы не было о нем худого мнения, и Бог благословляет его. Еще, братья, на что хочу обратить внимание наше, это то, что Неемия, он успешно решает вопросы, вопросы суда, когда поступают какие-то жалобы. Он действует без лицеприятия и не старается в своих руках только удержать, власть. То есть он уступает место другим, когда этого требуют обстоятельства. 9-10 глава. Мы говорили с вами о том, что служение очищения освящения является очень важным аспектом в жизни народа Божия. Служитель Божий должен иметь способность принимать замечания, быть первым в вопросе покаяния и исправления неверных поступков или неправильной жизни в среде народа Божия. Это уже по 10 главе. То есть, когда было принято обязательство, чтобы исправить многие положение неправильное среди народа Божия, то дали обязательство, и первым приложившим печать это был Неемия, и те начальники, которые были рядом, и другие. Значит, братья, что хочу сказать по 10 главе. Здесь идет перечень людей, которые приложили печати. Я немножко хочу сказать только по поводу того, что было принято решение среди народа Божия. Также точно и в церквях, и в братстве бывают моменты, когда нами принимаются решения. Хоть по вопросу телевизора, по вопросу видео, или, скажем, там каких-то элементов одежды, или поведения, дружбы, браков и прочее. То есть, когда принимаются решения, решения должны быть четкими и конкретными. То есть, люди должны не расплывчато понимать содержание этого решения. Но в данном случае, какое было принято решение, отмеченное в 10 главе? Последовательно по стихам. Было принято решение поступать всегда по Слову Божию. Это 29 стих. Написано так. «Исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания». Следующее решение, это уже суть первого решения. Не отдавать дочерей своих иноземным народам. То есть, не допускать браки с иноземцами. Это стих 30. Стих 31. Чтить день субботний. Тоже было принято такое решение. И здесь же в 31 стихе написано «И прощать долги». Написано «В 7-й год оставлять долги всякого рода». То есть, прощать долги. Стих 32. «Жертвовать заранее оговоренную сумму. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикля в год на потребности для дома Бога нашего». Братья, допустимо ли это сегодня? Жертвовать не по расположению сердца, а жертвовать оговоренную сумму. Допустимо или нет? Как вы думаете? То есть в отдельных случаях это допустимо. То есть если это не касается добровольного пожертвования, как мы привыкли жертвовать, но в отдельных случаях может такое быть. Например, часто принимались решения такие, когда строился дом молитвы, то означали, сколько должна пожертвовать каждая семья. Ну, например, в течение года одну зарплату должен пожертвовать. Поэтому у тебя маленькая зарплата – одну зарплату. У тебя большая зарплата – все равно одну зарплату. Поэтому жертвовать заранее оговоренную сумму. Здесь написано «по третьей сикле в год на потребности для Дома Бога нашего». Кстати, и здесь для Дома Бога нашего, и в жизни церкви такое бывает, что для Дома Бога нашего. Еще «забота о Доме Божьем» – это стих 34. Здесь речь идет о дровах. Написано, бросили мы жребий о доставке дров. Священники, левиты и народ. Обратите внимание, братья, за доставку дров должны были, о доставке дров должен был заботиться и священники, и левиты, и народ. Бросили жребий по этому поводу. Приношение начатков, стих 35. Посвящение детей, первенцев, стих 36. И десятина служителей, стих 38. То есть здесь оговаривается, что десятину должны были жертвовать не только простой народ, но и служители тоже. Посмотрите, 38 стих. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Или для кладовой, не знаю, как правильное ударение. Значит, то есть здесь отмечается, что служители, они тоже должны были давать десятину. Это то, о чем я с вами немножко раньше говорил, что даже если мы находимся на содержании, то все равно мы должны участвовать в добровольном пожертвовании. И если церковь принимает решение, например, среднемесячную зарплату на строительство дома молитвы, служитель церкви также точно должен к этому решению относиться. Мы говорили раньше о том, что Неемия держал такое направление, он всегда был впереди. И как мы говорили, что служитель должен быть выше всего народа, и сегодня Давид Андреевич тоже об этом говорил, то во всяком деле, и в деле пожертвования, в деле служения, в деле исполнения решений, которые принимает церковь или братство, служитель должен быть впереди. Это то, о чем говорит вот в данном случае 10 глава. 11 глава. Я прочитаю сначала, братья, первые стихи, а потом хочу отметить очень важную мысль. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребий, чтоб одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме». Братья, как вы думаете, жить в Иерусалиме в данном случае привилегия считалась или не привилегия? По тексту, не привилегия. Хотя вот у нас в стране до определенного момента считалось, а может и считается даже, что жить в столице – это привилегия. Или жить в областных центрах – это привилегия. И часто люди стремятся жить в больших городах и еще ближе к центру. Сейчас, кстати, мышление людей меняется. Многие люди вот поумнее, они стараются жить на окраине или где-то в деревушках, потому что машина есть, он легко проедет в город, если ему это будет нужно. Братья, в то время жить в Иерусалиме не считалось привилегией. Посмотрите, откуда я это вижу. «И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. И даже бросали жребий, кому жить, кому не жить». Это в первом стихе. Посмотрите, начальники народа где жили? В Иерусалиме. Добровольно или нет? Недобровольно. То есть добровольно или нет, если ты начальник, ты будешь жить в Иерусалиме. И жили начальники народа в Иерусалиме. А из простого народа написано, бросили жребий, чтобы одна из десяти частей тоже жили в Иерусалиме. Но написано, что некоторые добровольно там согласились жить. И народ благословил тех, которые согласились жить добровольно. Братья, если меня подневольно отправили в Якутию, это допустимо или нет? Ну, в принципе, да. Почему недопустимо? Братья, и в Москву могут недобровольно, и в Якутию недобровольно. Но Павел говорит, если я делаю недобровольно, то только исполняю верно мне служение, награду иметь не буду. Если делаю добровольно, то буду иметь награду. Поэтому, братья, наша жизнь, многое в нашей жизни добровольно, а многое недобровольно. Бывает, мы недобровольно едем, недобровольно переселяемся, еще что-то недобровольно делаем. Ну, в смысле, делаем по обязанности. Не в смысле, что мы скрипим, где вы взялись на мою голову и так дальше. Делаем по обязанности, по служебным обязанностям. Бывает, мы делаем добровольно. То есть, если от меня что-то не требуется, и я все равно это делаю, в ущерб для себя, буду иметь награду. Написано, благословил народ тех, которые поселились в Иерусалиме добровольно. Что, братья, в данном случае, ну, можно, я для себя зафиксировал. Служение по жребию и добровольно. И преимущество добровольного служения. То есть добровольное служение имеет преимущество, потому что за это служение мы будем получать награды. Быть внимательным к людям, замечать и поощрять хорошее. Я это тоже отметил, братья. То есть Неемия, он внимательный очень человек, и когда люди делают что-то хорошее, он это отмечает. Часто отмечает даже имена и прочее. Посмотрите, вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. То есть он переделает перечень тех начальников, которые жили в Иерусалиме. То есть в данном случае он отмечает это как положительная сторона, и имена этих людей, они зафиксированы оказались на страницах Священного Писания. То есть, братья, я это чуть-чуть и раньше говорил, людей, которые в церкви много трудятся, люди, которые жертвуют, люди, которые впереди, этих людей надо поощрять. И не всегда только, чтобы там, скажем, озвучить там имя, вот, а поощрять, может быть, даже иногда и материально поощрить, бывает полезно. Если брат много жертвует машиной, машина у него не служебная, личная машина, он без конца ездит, там стекло разбил, там вот дверь поцарапал, там еще что-нибудь. Служители порассуждали, решили купить ему комплект новой резины. Хорошо сделали. Или, скажем, там машину отремонтировали и прочее. То есть поощрять людей, которые стараются в деле Божьем и трудятся самоотверженно. Здесь отмечено, братья, особое служение – это… Да, простите… Быть человеком отличным. Я об этом тоже говорил позавчера, вот, но я говорил, что после будет об этом тоже разговор. 6 стих, написано так. «Всех сыновей Вейфареса, живших в Иерусалиме, 468. Люди отличные». И еще стих 14. Так написано. «И братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедалима». То есть люди отличные. Отличные – это значит отличались от других в положительную сторону. Когда в отрицательную сторону, обычно отличными таких людей не называют. Я, братья, скажу, даже я с молодежью беседу одну готовил, быть человеком отличным. То есть быть не как все, в смысле в положительном, быть впереди, более самоотверженно трудиться, не жалеть себя. То есть отличаться в положительную сторону. Это очень хорошо. В книге Неемия таких людей отмечено немало. Что еще, братья, отметить можно по 11 главе? Особое служение – это быть певцом Богу. Посмотрите, стих 23. «От царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание». То есть певцов даже содержали материально. Содержали материально. И даже, братья, скажу больше, некоторые певцы жили далеко. И их находили, и призывали сюда, и чтобы они занимались буквально чисто вот этим служением певческим, значит, им выдавали содержание. Ну, в данном случае это не в качестве примера, чтобы нам хористов содержать и так дальше. Но я в плане того, что служению певцов уделялось особое внимание. Кстати, скажу, братья, сколько хоров было в храме Божьем, в Доме Божьем? Хоров сколько было? 3 хора. Емана, Асафа и Едифуна. 3 хора. Неемия создает 2 хора. И в следующей главе эти хоры будут петь. И я вот так прочитывал внимательно, братья, что особенно там и репетиция, и петь стройно старались. И ну, все старалось, чтобы было ну, в самом лучшем виде. И поэтому я скажу, братья, что очень хорошо, когда в наших церквях хоровому служению уделяется особо, ну, такое должное внимание. Если служитель иногда бывает на спевках, в смысле провести беседу, настроить народ, если какие-то там трудности или проблемы, то есть чтобы из поля зрения служителей певческое служение не терялось. Внешними делами Дома Божия занимались определенные люди. Стих 16. «И Шафаля, и Азават, из глав левитов по внешним делам Дома Божия». То есть, братья, в данном случае я обобщить хочу, что 11 глава книги Левит, она отмечает, что Неемия постарался, чтобы все в Доме Божьем было устроено. Посмотрите, дрова, десятина, пение, внешние отношения, вот по внешним отношениям Дома Божия тоже были специальные определенные люди. Потому что если каждый занимается чем ему вздумается, кому-то пришло на голову быть представителем церкви где-нибудь в исполкоме, кому-то еще что-то пришло на мысль, конечно, в этом случае устройства не будет. В Доме Божьем по указанию Неемии все совершалось очень четко, все было отработано и все делалось продуманно. 12 глава. Братья, я не в смысле, что бегло-бегло, просто 10-11 здесь так, ну, текст главы, на котором можно очень долго не заострять свое внимание. Значит, братья, по 12 главе я сейчас прочитаю, что я записал первое, и потом второе. Первое я записал: право потребовать, приказать, делать то или другое. Имеет ли право служитель потребовать, например, запретить или потребовать делать то, что он усматривает нужно? Как вы считаете, имеет право служитель потребовать или только просить должен? Имеет право потребовать. Значит, братья, с начала 12 главы здесь идет перечень людей, священников и левитов, которые пришли с Зарававелем. На этом мы внимание заострять не будем. Я хочу обратить наше внимание на стих 27. То есть кончается перечень и начинается уже повествовательный текст. 27 стих, читаю. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословием и песнями при звуке кимвалов, псалтыри и гуслей». То есть написано так, еще раз, написано: потребовали левитов и приказали им прийти в Иерусалим. То есть левиты жили на отдаленности, Неемия организовал и приказали: вы должны появиться в Иерусалим. Вот по этому поводу. По какому поводу, братья? По поводу праздника. По поводу праздника, чтобы славословие было стройным, вот, и с музыкой, и чтобы был праздник радостный. «И собрали сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофовских». То есть левиты послушались и пришли в Иерусалим. Очень важное внимание уделяется служению очищения и освящения. То есть для успеха служения необходимо служение очищения, освящения. В данном случае, братья, 27 и 30 стих. Проследите, в каких вопросах или что подвергнуто было освящению. Читаю стих 27. «При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения». То есть, чтобы совершено было освящение, приказали прийти людям. В смысле, здесь просто я акцент смещаю. Я этот стих уже читал. Дальше стих 30. «И очистились священники и левиты, и очистили народ, и ворота, и стену». С кого начато было очищение? Со священников. «И очистились священники». Братья, иногда в наших церквях тоже проходит служение очищения, освящения. И так вот говорят: ну с кого будем начинать? Говорят: служителей последних. Служителей последних. Так бывает, братья. Но тем не менее, служители должны проходить освящение первыми. Первыми. Для того, чтобы совершать служение, написано: кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Чтобы в церкви совершать служение, служители должны быть освященными. То есть чистота жизни и святость необходимы для того, чтобы служение было успешно. На втором этапе левиты должны были освятиться. Потом и очистили народ. Посмотрите, священники, левиты, потом народ. Перестановки не должно быть. Хотя нам иногда хотелось бы сначала народ, потом левитов, а потом меня в последнюю очередь. Глядишь, именует какое-нибудь вот, обвинение в мой адрес. То есть сначала я, потом помощники, потом народ. Это принцип освящения. Написано «и стену». Иногда спрашивают, а освящение дома молитвы надо делать или не надо? А освящение машины надо или не надо? Или там еще какой-нибудь покупки? То есть, братья, есть люди, которые освящение машины просят. Я хочу, чтобы освящение машины совершить. Мало ли, кто там ездил на ней, все. Хочу, чтобы машиной служить Богу. Дом купил, квартиру приобрел или там еще что-то. Освящение. Освящение – это нормальное явление. И когда дом молитвы построили, то тоже служение в Доме Божьем начинается с освящения. И поэтому, когда стена была построена, написано «и освятили стену тоже». Хотя стена – это не дом, в стене жить не будем. Вот стена для защиты от врагов нужна, но все равно совершено было освящение и ворот, и стены. И даже ворота освятили. Вот такой был тогда порядок.
Сколько слов за машину?
Да, пожалуйста.
Нет, ты скажи, как машина освящена?
Как машина? В церкви совершаем молитву. Брат заявку сделал. Хочу совершить освящение машины, хочу посвятить ее Богу. И на собрании, в конце собрания, брат помолился, и я помолился. Один брат купил мотоцикл и подходит ко мне и говорит, я хочу посвятить мотоцикл Богу. Я говорю, ну, сейчас пока не будем, а недельки через две. Согласен, согласен. А тут возникла необходимость мне поехать в соседнюю церковь вечерю совершать. И я им говорю, слушай, давай на твоем мотоцикле съездим. А мотоцикл новенький, Ява, тогда это ценилось очень высоко. И он ходит за ним, все протирает. Я говорю, давай на твоем мотоцикле съездим, вечерю совершим. Он говорит, ты знаешь, я занят. Я занят, говорит, работа, не могу поехать. Я говорю, ну дай мне мотоцикл, я сам съезжу. Он говорит, тебе не дам, без меня нельзя. Да ты что, я говорю, да вдруг ты упадешь или поцарапаешь, или что-нибудь. А потом воскресенье подходит, он говорит, мы же сегодня должны помолиться. Я говорю, молитвы не будет. Очень на меня обиделся. И вы знаете, этот мотоцикл у него пробыл почти 10 лет. Наездил всего 12 тысяч километров. Без конца ломался. Постоянно ломался. Он все время ковырялся в нем. И толку с мотоцикла не было. То есть, если освящение и посвящение, значит, действительно надо, чтобы посвятить, так посвятить. Один брат купил машину, говорит, буду старушек возить. Старушки в первый же день сели, он пятерку новую купил с магазина. И одна старушка дверь вот как хлопнула, и сломался замок. Он больше в моей машине вашей ноги не будет. Вот такие есть жертвователи неудачные. Кстати, отлучили его не за машину, конечно, там другое было. Значит, братья, люди, ответственные за материальное служение, за кладовые и церковное имущество, должны быть верные. Читаю 13 стих. Да, братья, здесь я какую-то допустил ошибку. Простите, 44 стих, наверное, так. «В тот же день представлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом, для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов». То есть были люди, специально представленные к кладовым. Но, стих, простите, братья, стих 13. Это в 13 главе было отмечено, братья, 13.13. «И приставил я к кладовым Шелемию, священника, и Садока, книжника, и Федаю, из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матафи, потому что они считались верными». Это я немножко наперед забежал, потому что, чтобы потом этого вопроса больше не касаться. То есть, братья, люди, которые отвечают за материальное служение в церкви, должны быть верные. Это те, которые кассу снимают, подсчитывают. Кассир в церкви бывает. Верный должен быть человек. Если неверный, будет, не думая, что воровать будет, но занимать оттуда будет деньги. Ну, у него же касса лежит. Ну, почему не занять тыщенку? Потом верну. Так он будет думать. Сын попросил, займи мне, мама. Знаю, что мама кассир. А мама сына занял. То есть люди, отвечающие за материальное служение, должны быть верными. Вот когда-то гуманитарка приходила, тоже немало проблем было. Когда неверные люди делят, смотришь, полушубок раз, себе уже припрятал. Вот такой быть не должно. Люди за материальное служение должны быть верными. Братья, материальное дело – это очень липкое, очень сильно соблазнительно, и поэтому там, где контролируется материальная сторона жизни церкви, то люди, контролирующие, должны быть верными. И здесь отмечено, что верные люди были представлены к кладовым. Еще что отметить хочу. Я уже прочитал этот стих. Народу радостно видеть стойких и верных служителей. 44 стих. Иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов. Один не очень грамотный проповедник проповедь сказал о настоящих священниках. И он так прочитал, что народ радостно смотрит на настоящих священников. Вот, но он немножко разделил так чуть-чуть. Хотя, в смысле, не разделил здесь вот предлог от существительного. Но мысль-то хорошая, что мы служители должны быть настоящие. А я по-другому скажу, мы служители должны быть стоящие, не сидящие, не лежащие, а стоящие, стоять перед лицом Божьим должен служитель. И когда люди видят, что служитель стойкий у них, стойкий, кстати, это от слова «стоять». Если видят, что служитель стойкий, бесстрашный, верный служитель, люди радуются, что у них такой служитель, потому что там, где стойкий служитель, то другим людям спокойно. И следить за содержанием и характером песнопения. Стих 46. «Издавна в дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. И все израильтяне в дни Зарававеля и в дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона». То есть, братья, здесь по 46 стиху служитель должен следить за содержанием и характером песнопения. Я вам поясню немножко. Как вы думаете, служителю должно быть дело, какие песни поет хор? Думаю, да. Потому что много информации может посылать, в смысле могут иметь... Регента и все прочее, какую-нибудь там песню, она неизвестно где зародилась и неизвестно кем написана. Или, скажем, там во всех бы сейчас тоже бывают такие песни, не очень подходящие для служения. Вот. Бывают песни, братья, которые содержание у них очень слабое. Ну, например, я чисто конкретно скажу. Однажды у нас хор запел всего одно предложение, пели почти 5 минут, 17 раз «Аминь» пропели. И мы так проследили, всего одно предложение, 5 минут пел хор. Но мы-то так порассуждали, и среди хора назначили 3 человека, которые будут отвечать за содержание псалмов, которые избираются для пения. То есть содержание гимнов должно быть подходящее, музыка должна быть подходящая, мелодия, и состояние хористов тоже должно быть правильно. И внешний вид хористов, и посадка, и то, как они поют. И поэтому я и говорил, что служитель должен следить и иногда бывать на спевках. Если в хоре возникают какие-то трудности, им надо помочь, чтобы ситуацию исправить. Как у меня практически, братья, примерно 1 раз в 2 месяца я бываю на спевках. Но меня приглашают всегда, говорят, хорошо бы пришел. Я прихожу, обычно прихожу с беседой. 1 час мы тогда проводим время назидательное. И какие есть жалобы? И люди имеют возможность высказать. Иногда жалуются, что песни неподходящие избираются. Ну, в смысле, там регент, там что то, что ему легче выучить, нашел, оно не очень такое содержание хорошее. Или и жалобы. Вот. Или там еще какие-то там, жалобы бывают. Поэтому хорошо, когда служитель в поле зрения держит не только хористов, но и содержание песнопения, которое поется в церкви. И, кстати, не только хоровое, братья, что поет молодежь, тоже служитель за этим следить должен. Что поют и как поют, и какая музыка играет. Ну и последняя глава, братья. Возможно, здесь нам придется чуть-чуть подробнее. Я прочитаю сначала первые стихи, а потом зафиксируем. «В тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа, и найдено написано в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водой, и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение. Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля». Значит, братья, как это можно вот, ну, отметить? Не допускать наличия инородного в церкви, в среде народа Божия. Так я записал. Не допускать наличия инородного в среде народа Божия. А что может быть инородным, братья? Что может быть инородным, как вы считаете? Невозрожденный человек. А он как член церкви. Ну, покрестили невозрожденного. Родственники просили. Вот, бабушки говорят, не покрестим. А вдруг уйдет, обидится, уйдет. Давай покрестим. Ну, служитель смолодушил и покрестил. То есть, наличие невозрожденных в церкви не должно быть. Хотя такое, к сожалению, бывает. Музыка инородная может быть. Инструменты инородные могут быть. Вот, ну, атрибутика, скажем, внешнего вот убранства дома молитвы, ну, скажем, там елку поставить, это тоже инородное, или еще какие-то кто-нибудь предметы. То есть инородное, оно обычно чувствуется, и служитель не должен допускать инородное в среде народа Божия, и во время богослужения, и в среде людей, и внутри дома молитвы, и снаружи тоже. Инородное мы не должны допускать. Инородное, что такое инородное? Это значит мирское. Это то, что не принадлежит Богу, не принадлежит церкви. Видео, да, видео тоже нельзя допускать. Следующее, братья. Прочитаю сначала. «А прежде того, священник Елиашив, представленный к комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно, и я выбросил все домашние вещи Товины вон из комнаты и сказал, чтоб очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан». Значит, братья, быть твердым в вопросах чистоты служения. Вот посмотри, быть твердым в вопросах чистоты и служения. Посмотрите, братья, я сейчас говорил, отделите народное. Там речь шла о аммонитянах и моавитянах. Но мы сейчас говорили, что инородные могут быть и предметы, и не только люди. Посмотрите, Неемия, когда узнал, что для Товии комнату отделали, он повыбрасывал все инородное, вещи Товины повыбрасывал. Почему повыбрасывал? Инородного в Доме Божьем не должно быть. Скажите, а кто для Товии комнату отделал? Елиашив, великий священник. Ну, видимо, это самый знатный священник. Вы помните, какие ворота он строил? Я, братья, про Елиашива целую теорию составил себе. Ну, не в смысле проповеди, а так только. Елиашива работать заставили. А вечные ворота отделал Елиашив, великий священник. Но родственник Товии комнату отстроил для родственника. Неемия повыбрасывал. Посмотрите, это опять без лицеприятия. Кстати, перед великим священником, кажется, надо было бы себя вести, ну так, скажем, деликатно и стараться с ним не ссориться. Неемия пришел, повыбрасывал все. Без лицеприятия. И заставил, чтобы эти комнаты снова привели в порядок. И чтобы снова сосуды сюда занесли. Я думаю, конечно, Елиашив, священник, не привык к такому отношению к себе. Поэтому он так и делал. Он отделал комнату для родственника, будучи уверенный, что пройдет этот вариант. Все будет нормально. Он не допускал, скорее всего, мысли, что Неемия может как-то изменить ситуацию. Братья, быть решительным в вопросах очищения и твердым. Ну, что я имел в виду решительность, братья? Неемия мог бы сказать так: слушай, Елиашив, ты так сделал, плохо сделал. Вот тебе 2 недели сроку, измени ситуацию сам. Можно было так сделать или нет? Кажется, можно. 2 недели сроку, измени ситуацию, чтобы все было по-мирному. Улаживай с Товием и так дальше. Неемия не так. Он решительно повыбрасывал все. Вот, хотя это могло, ну, привести к какому-нибудь напряжению в отношениях с Елиашивом. То есть быть твердым и решительным в вопросах чистоты и служения в Доме Божьем. Братья, здесь я параллельно хотел бы отметить вот на какие детали. Мы должны стараться, чтобы надолго не оставлять церковь. Вы знаете, к чему я это говорю, да? Неемия отправился к царю. Хотя здесь верность в обещаниях, он пообещал царю вернуться через определенное время. Помните, цари, царица говорят: а как скоро ты вернешься? Он был верный в обещаниях. Кстати, я это у себя зафиксировал. Верность данному обещанию. Даже если пообещал царю Артаксерксу, значит, Неемия отправился ровно в срок, когда он срок назначил. Есть такое место писания, что по сроку он туда отправился. Но когда Неемия не было на месте, Елиашив Товию поселил в Дом Божий. То есть, когда служителя на месте нету, то могут быть проблемы в Доме Божьем. И когда приезжаешь, смотришь, уже не так, уже надо что-то исправление. То есть, надо стараться надолго не отлучаться. А если надолго отлучаемся, братья, значит, должны быть нужны заместители, которые дело Божье будут делать не хуже нас. Поручать заместителю, чтобы дело шло, ну, как подобает. Один брат отлучился от церкви, и пока он ездил, совершил другой служитель молитву над ребенком. Он приехал и обиделся, и устроил конфликт. Я понимаю, что если поручил работу, ты уехал, поручил, имеют право делать служение, они рукоположены, пускай молятся, пускай сочитывают, пускай сочитывают. Но если очень крупномасштабные такие дела, пускай подождут. А так помолиться над ребенком или сочетать брак, пускай братья сочитывают и пускай молятся. Служение в Доме Божьем не должно останавливаться. Значит, что я здесь, братья, отметил? Быть верным в служении. Еще, влечение к своему народу и к служению. Начатое дело доводить до конца. Значит, Неемия к царю пошел и через время вернулся. Вы поняли, да? Значит, побыл там, исполнил обещание, договорился с царем и опять вернулся. Написано, когда я пришел в Иерусалим, то есть снова пришел, то узнал это и начал исправлять. И здесь же, братья, я уже отмечал раньше, доступ к ценностям имеют люди бескорыстные, честные и верные. Это стих 13. Дальше, братья, следить за соблюдением принятых решений, с 10 по 13 стих. Следить за соблюдением принятых решений. Значит, там мы говорили о принятии решения, а теперь надо было следить за соблюдением принятых решений. Значит, первое решение – это десятина. Написано так. С 10 стиха. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место». То есть люди разбежались, потому что десятины не выдавались. Значит, Неемия выговорил и ситуацию исправил. Людей вернул. Написано, и все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. Значит, вопрос десятины. Второе. Суббота. В те дни, 15 стих. «Я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, с моквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие, а вы увеличиваете гнев его на Израиля и скверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботой, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слух моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. Значит, остановлюсь пока, братья. Я вот отметил, когда Степан Григорьевич отвечал на вопросы, что бесчинствует человек, да? Его под руки вывели, а потом что ему сказали? Придешь в другой раз, поступим с тобой построже. Вот. Ну, понятно, что построже это уже будет не так вежливо выводить и все прочее. Значит, за Неемию я вот здесь вот читаю. Он видел, что в субботу продавали, работали, ословно вьючили. Я строго выговорил, запретил. И стали запирать ворота. Когда? В пятницу вечером запирали и спустя субботу утром отпирали. То есть первый день недели утром отпирали ворота. Ночевали торговцы возле ворот, он говорит, я им выговорил и сказал, еще раз будете ночевать, руку наложу на вас. Вот. И больше они уже не ночевали. То есть Неемия был человек очень строгий и порядок наводил решительно. Третье. Брак с иноплеменниками. С 23 по 28 стих. Читаю. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и у некоторых из мужей бил, и рвал у них волоса, и заклинал их Богом, чтоб они не отдавали дочерей своих за сыновей их, и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израильский?» То есть, братья, в данном случае Неемия очень решительно борется, когда вступали в брак с иноплеменниками, азотяне, там моавитянки и азотянки, и аммонитянки. И дети родились, и теперь два языка знают. Неемия очень решительно вел борьбу, и за бороды дергал, и вот бил, и все прочее. Но я-то думаю, что нам так делать не следует, конечно, но в данном случае это урок. Вести самую решительную борьбу, братья, самую решительную, запрещать категорически на замечание до отлучения, чтобы грех в церковь не проникал. Не проникал. И в данном случае была победа или нет, братья? Была победа. Неемия решительно поступил, и была победа. Вот. И еще, братья, доставка дров, 31 стих. «И доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо мне». То есть я к чему доставку дров немножко перепрыгнул некоторые стихи. Братья, вот почему. Потому что крупномасштабные вопросы. Суббота, десятина, левиты разбежались, жен взяли на племенных и доставка дров. Кажется, доставка дров маловажное дело. Немаловажное дело. То есть самые даже бытовые вопросы, они в Доме Божьем должны быть отлажены. Вы думаете, хорошо было, если бы мы пришли сюда, а здесь минус 5? Проводили бы собрание? Ну, кое-как проводили бы. Ну, да плюс 5 нанали и сидели бы, как воробьи при морозе. Да, все равно бы проводили. Мы приходим сюда, здесь тепло. Мне даже понравилось в Сибири. На улице холодно, а в домах у всех тепло. Хотя сетевого газа нету. Углем топят, а в доме тепло. То есть дрова доставляются вовремя, уголь тоже. Значит, Неемия тоже эти вопросы ставил на высоту, чтобы в Доме Божьем был порядок. Хотя дрова это не только для отопления, это для жертвенника больше. Но тем не менее, чтобы жертвы приносились, и чтобы животные были, и чтобы все совершалось чинно, и чтобы хор пел хорошо. Ну и что еще, братья, обратить внимание, это уже будет, похоже, последнее. Опять про священника Елиашива. Читаю 28 стих. «Из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата, Харонита, я прогнал его от себя». Опять бедный священник. Мне его немножко жалко даже стало. То он для того и комнату отделал, то сын у него зятем Санавалата стал. Я прогнал его от себя. То есть Неемия не считается вот с никакими там отношениями в общем, неблагополучными, он наводит порядок и прогнал от себя. Ну и похоже, что Ельяшив понял, что надо вести себя тихо. То есть, что здесь отметить можно, это отсутствие лицеприятия. И да, кстати, я пропустил одну вещь. Подтверждение своей позиции примерами Священного Писания. То есть, братья, если мы боремся с грехом, очищая Дом Божий, наводим порядок, чисто это наша точка зрения. Вот так вот мы решили все, то Неемия подтверждал Священное Писание. Он говорит, не по причине ли их Соломон согрешил, царь израильский? Не было царя в Израиле такого, но совратили его жены. То есть он приводит Священное Писание, и на основе Священного Писания он действует очень решительно. Заключение, братья, предпоследний 30 стих и 31. Простите, с 29 прочитаю. «Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство». То есть священство может быть опорочено. Но кто опорочил священство? Это вот этот сын Елиашива, великого священника. Он то священник, вероятно, был. Опорочил священство. И был зятем Санавалата, Неемия говорит, я прогнал его. Вот священника, который опорочил священство. То есть были люди, которые опорочили священство. Братья, в наши дни тоже были люди, которые опорочили священство. Вот имена иногда, ну, они звучат иногда, ну, в качестве примера на собраниях. То есть люди, которые ушли от узкого пути, которые пошли против братства, опорочили священство. И дальше я читаю. «Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов». То есть восстановленное священство. Я отметил, братья, опороченное священство и восстановленное священство. Восстановленное служение. Братья, возможно, мы вот когда слушаем книгу Неемия, отмечаем, да, у меня в церкви вот эта слабость есть, а у меня вот эта слабая, а у меня во мне вот эти слабая сторона. Братья, конечно, мы должны восстанавливать все, чтобы было все по Слову Божию. И служение в Доме Божьем, мое личное служение, в жизни моей семьи, чтобы был порядок, чтобы никакого нарекания на имя Господне через мою жизнь не было. Ну вот и все, братья, книга Неемия закончилась. Что хочу отметить вот так вот к молитве, мы помолимся сейчас, то Неемия, он иногда отмечал, «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Как вы думаете, то, что Неемия желает блага себе, это хорошо или это нормально или нет? Если Неемия благо себе желает. «Помяни меня, Господи, во благо мне». То есть Неемия, конечно, понимал, что старался он много. И для Дома Божия, братья, отдавал себя всего. «Помяни меня, Господи, во благо мне». Братья, мы сейчас помолимся, чтобы Господь благословил нас, благословил наше служение, чтобы Бог был в центре и чтобы Бог прославлялся через наш труд. Аминь. Помолимся.